Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником жизни Сына Божьего с рождения. Возможно, биос или естественная жизнь устремлялась бы тогда в зое, то есть в высшую, несотворенную жизнь, причем стремилась бы туда с самого своего рождения. Даже за рождение, тут написано, непрерывно, по мере развития. Но все это только догадки и предположения. А нас с вами волнует вопрос, как обстоят дела сейчас? Вот как. Два вида жизни не только разнятся между собой, они и были бы различны, но они противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас – эгоцентрично. Она требует внимания к себе и восхищения собой. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать всю Вселенную. И больше всего эта жизнь желает быть предоставленной самой себе, держаться в стороне от всего, что лучше или сильнее или выше, чем она. Короче, в стороне от всего, что заставляет ее чувствовать себя маленькой и незначительной. Она боится света и воздуха духовного, как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле эта жизнь права. Она знает, что если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И поэтому она готова сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы избежать этого. Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили? Что ж, давайте представим, что вы на самом деле оживили их. Вот на ваших глазах оловянный солдатик превращается в маленького человечка. А олову, материал, из которого сделан оловянный солдатик, олову пришлось бы стать плотью. Но вообразите, что оловянному солдатику это не нравится. Его совсем не привлекает плоть. Он замечает, что олово испорчено. Он думает, что вы убиваете его. Он сделает все, что в его силах, чтобы помешать вам. Вам бы не удалось переделать его в человека, если бы это зависело от него. Я не знаю, что сделали бы вы с таким оловянным солдатиком, но с нами Бог сделал вот что. Второе лицо Божественного Триединства, Сын, сам стал человеком. Он родился в мир, как рождается настоящий человек. Реальный человек определенного роста, с определенным цветом волос, говорящий на определенном языке, весящий столько-то килограммов. Он вечно сущий, который знает все, и который сотворил Вселенную, стал не только человеком, но младенцем, а перед тем зародышем в теле женщины. Если вы хотите понять, что это для него значило, подумайте о том, как бы понравилось вам стать слизнем или крабом. В результате этого в нашей человеческой семье появился такой человек. человек, который был всем тем, чем предназначалось быть людям. Человеком, в котором созданная жизнь, унаследованная от матери, позволила превратить себя полностью и совершенно в жизнь рожденную. Но естественное человеческое существо в нем было полностью поглощено Божественным Сыном. Таким образом, человечество в один момент достигло, так сказать, пункта своего назначения, перешло в жизнь Христа. И поскольку трудность для нас в своего рода умерщвлении естественной жизни, он избрал для себя такой жизненный путь, который убивал на каждом шагу. Его человеческие желания были убиваемы в каждый из мгновений его земной жизни. Он познал нищету, непонимание семьи, предательство одного из близких друзей. Он подвергался преследованиям и издевательствам и умер под пытками. И после того, как был убит, убиваем фактически каждый день, человеческое существо в нем, благодаря своему органическому единству с Божьим Сыном, снова возродилось к жизни. Человек в Христе поднялся из мертвых. Человек, а не только Бог. В этом вся суть. В первый раз мы увидели настоящего человека. Один оловянный солдатик, такой же оловянный, как все остальные, триумфально ожил. И здесь мы подходим к той точке, в которой мой пример перестает действовать. В случае с игрушечными солдатиками то, что один из них оживает, не имеет абсолютно никакого значения для остальных. Все они существуют отдельно, независимо друг от друга. Но с человеческими существами дело обстоит иначе. Они лишь выглядят отдельными организмами, потому что вы видите, как они действуют и двигаются вне всякой связи друг с другом. Однако мы созданы так, что можем быть свидетелями только настоящего. Если бы мы могли видеть прошлое, вещи выглядели бы для нас совсем по-другому. В жизни каждого человека был момент, когда он представлял из себя часть организма своей матери, а еще раньше часть организма своего отца, которые, в свою очередь, были частью его дедушек и бабушек. Если бы вы могли видеть человечество на протяжении времени, как видит его Бог, оно выглядело бы для нас с вами не как масса отдельных точек, разбросанных тут и там, а как единый растущий организм, более всего напоминающий гигантское, необычайно сложное дерево. Вы увидели бы, что каждый человек связан со всеми другими. И не только это. В действительности каждый из нас отделен от Бога не больше, чем отделены мы друг от друга. Каждый мужчина и женщина, каждый ребенок во всем мире чувствует и дышит сейчас, в этот самый момент. И чувствует, и живет, и дышит только потому, что Бог поддерживает в нем жизнь. Следовательно, когда Христос стал человеком, это было не то же самое, как если бы ожил оловянный солдатик. Скорее, о явлении его в мир можно рассказать так. Нечто, постоянно воздействующее на все человечество, в определенный момент начало оказывать влияние на всю массу людей. Причем оказывать влияние по-новому. С упомянутого момента это влияние распространяется на тех, кто жил до Христа, и на тех, кто жил после Него. И даже на тех, кто никогда о нем не слышал, подобно тому, как одна капля какого-то вещества, упавшая в стакан воды, придает новый вкус и новый цвет всему содержимому стакана. Безусловно, ни одна из этих иллюстраций не отражает сколько-нибудь полно истинного положения вещей. Бог ни с чем не сравним. Он творит вещи, которым нет ничего подобного, и вы едва ли можете рассчитывать, что обнаружите такое подобие. Какое же изменение внес он в среду человечества? В чем оно состоит? В превращении человека в Сына Божьего. Существа сотворенного в существо рожденное, в превращении временной биологической жизни во вневременную духовную жизнь. И все это ради нас и для нас. В принципе, человечество уже спасено. Мы, отдельные люди, просто должны воспользоваться этим спасением. Каждый человек индивидуально. Но наиболее трудная часть процесса – та, которую мы не в состоянии выполнить сами. Вот эта самая трудная часть сделана за нас. Нам незачем своими силами забираться в духовную жизнь. Сама эта жизнь уже спустилась к человеческой семье. Если только мы откроем сердце человеку, в котором эта жизнь присутствует во всей полноте, и который, будучи Богом, в то же время настоящий человек, он совершит это в нас и за нас. Помните, что я сказал о благотворной инфекции? Один из представителей нашей человеческой семьи обладает этой новой жизнью. Если мы подойдем к нему ближе, то заразимся от него. Вы, конечно, можете выразить эту же идею иными путями. Вы можете сказать, что Христос умер за наши грехи. Или что Отец простил нас благодаря тому, что Христос совершил за нас то, что надлежало сделать нам самим. Либо что мы омыты кровью Агнца. Вы можете сказать, что Христос победил смерть. И все это верно. Примите ту из этих формулировок, которая вам больше по душе. Но только не начинайте при этом ссориться с другими из-за того, что они отдали предпочтение другой. Так, упрямые оловянные солдатики. Далее два примечания. Я хотел бы дать здесь примечание к двум вопросам, возникшим в последней главе, той главе, которую мы только что читали. Один рассудительный критик, это первое примечание, один рассудительный критик пишет: если Бог хотел, чтобы у него вместо игрушечных солдатиков были сыновья, почему же он не родил сыновей сразу, вместо того, чтобы создавать игрушечных солдатиков, а затем подвергать их столь трудному и болезненному процессу? Частично ответить на этот вопрос довольно просто. Ответ на другую его часть, возможно, за пределами человеческого познания. Отвечу на легкую часть. Процесс превращения создания в сына не был бы ни трудным, ни болезненным, если бы человеческая семья не отвернулась от Бога тысячелетия тому назад. У людей была возможность сделать это, потому что Бог дал им свободу воли. Он дал им свободную волю потому, что мир простых автоматов никогда бы не смог познать любви, а, следовательно, и истинного безграничного счастья. Трудная часть ответа в следующем. Все христиане соглашаются, что в полном, первоначальном смысле слова существует только один Сын Божий. Настаивая на своем вопросе, а могло ли быть у Бога много сыновей, мы рискуем забраться в такие дебри, из которых выбраться не сумеем. Если вообще в словах «а могло ли бы» какой-нибудь смысл, когда вопрос касается Бога. Я полагаю, что такой вопрос можно ставить в отношении вещи или явления, имеющих начало и конец, потому что она или оно могли бы быть иными из-за того, что какая-то другая вещь или явление были иными. А эти, в свою очередь, могли бы быть иными по той причине, что иной была какая-то третья вещь. И так далее. Буквы на этой странице могли бы быть красными, если бы печатник взял красную типографскую краску. И он взял бы такую краску, если бы получил соответствующую инструкцию. Но когда речь идет о Боге, то есть о первооснове, о некой неизменяемой реальности, которая обусловливает все остальные реальности, то спрашивать, могло ли что-то обстоять иначе, бессмысленно. Он то, что он есть. И этим вопрос исчерпывается. Но и помимо этого, мне крайне трудно осмыслить Бога, рождающего сыновей на протяжении вечности. Для того, чтобы этих сыновей было много, они должны как-то отличаться друг от друга. Два пенни выглядят совершенно одинаково. Почему же их два? Очевидно, потому что они находятся в разных местах и состоят не из одних и тех же атомов. Еще разочек эту фразочку повторю. Вот две монетки выглядят совершенно одинаково. Но их все-таки две, хоть они одинаковые. Почему их две монетки? Очевидно, потому что они находятся в различных местах и состоят не из одних и тех же атомов. Иными словами, чтобы говорить о них как об отдельных различных единицах, мы должны прибегнуть к таким понятиям, как пространство и материя, то есть к сотворенной Вселенной. Я могу понять различие между отцом и сыном, не вовлекая в дело пространства или материи, потому что в этом случае один рождает, а другой рождается. Отец по отношению к сыну будет не тем, чем сын по отношению к отцу. Но если бы существовало несколько сыновей, и их родственное отношение друг к другу и к отцу было бы одинаковым, как бы они не отличались друг от друга? Так. По сути дела, ведь это вопрос. Если бы существовало несколько сыновей, было бы их родственное отношение друг к другу и к отцу одинаковым, при том, что они могли и должны были бы отличаться друг от друга. С первого взгляда эту трудность, конечно, не замечают. Люди считают, что мысль о нескольких сыновьях имеет право на существование. Однако, когда я задумываюсь об этом глубже, то прихожу к выводу, что реальной такая идея выглядит только потому, что мы смутно представляем этих сыновей в виде людей, стоящих друг после друга в некоем пространстве. Иначе говоря, хотя мы и воображаем, будто думаем о чем-то существовавшем до сотворения Вселенной, на самом деле мы контрабандой пытаемся ввести в картину сотворенную Вселенную и поместить сыновей внутри нее. Когда мы перестаем это делать, но все еще пытаемся думать об отце, рождающем много сыновей, причем рождающим их до сотворения мира, то обнаруживаем этим самым, что в сущности думаем мы ни о чем. Образы тают, а сама идея обращается в набор слов. Потом возникает другая мысль. А не была ли природа, пространство, время и материя создана именно для того, чтобы сделать эту множественность возможной? Может быть, единственный путь получить легионы бессмертных духов в предварительном создании множества физических существ во Вселенной и последующем одухотворении каждого из них, из этих физических существ? Но все это, конечно, догадки. Так... Вот мы читаем раздел 2 примечания. Я хотел бы дать здесь примечание к двум вопросам, возникшим в последней главе. Первое примечание мы прочитали. Вот сейчас идет второе. Так. Представляя все человечество в виде единого огромного организма, подобного дереву, не следует думать, будто это свидетельствует о том, что индивидуальные различия не имеют значения, или что реальные люди, Том, Нобби или Кэт, менее важны, чем такие коллективные понятия, как классы или расы. Фактически, эти понятия противоположны друг другу. Отдельные части единого организма могут очень сильно отличаться одна от другой, а отдельные элементы, не являющиеся частями единого организма, могут быть похожи друг на друга. 6 однопенсовых момент никак не связаны между собой, но выглядят одинаково. Мой нос и мои легкие – по виду своему совершенно не схожи, но живут они только благодаря тому, что и тот, и другие, и нос, и легкие, входят в состав моего организма и принимают участие в его жизни. Христианство рассматривает отдельных людей не просто как членов одной группы или отдельные предметы в перечне, но как органы единого тела, которые отличаются друг от друга, и каждый выполняет то, чего другие выполнить не могут. Когда вы ловите себя на желании сделать своих детей или учеников, или соседей подобными вам во всем, вспомните, что Богу, вероятно, это вовсе не угодно. Вы и они – это отдельные органы, предназначенные для выполнения различных функций. С другой стороны, если у вас возникает искушение не обращать внимания на нужды других, потому что это не ваше дело, вспомните, хотя другие и не похожи на вас, они часть того же самого организма. Если вы забываете, что любой человек принадлежит к одному с вами организму, вы становитесь индивидуалистом. Если же вы забываете, что другой не тот же орган, что и вы пытаетесь подавить всякое различие между людьми, чтобы все стали одинаковыми, в этом случае вы становитесь тоталитаристом. Между тем, христианин не индивидуалистом, ни тоталитаристом быть не должен. Христианин ни индивидуалистом, ни тоталитаристом быть не должен. Мне очень хочется сказать вам, и вы хотите сказать мне, какая из этих ошибок опаснее. Но это дьявол морочит нас. Он всегда посылает в мир ошибки парами, состоящими из двух противоположностей, и побуждает нас тратить как можно больше времени, размышляя о том, какая хуже. Вы, конечно, понимаете, почему. Он полагается на нашу неприязнь к одной из ошибок, чтобы постоянно привлекать нас к противоположной. Но мы не должны потакать ему. Мы должны с широко открытыми глазами идти к своей цели, следуя между соблазнами той и другой ошибки и стараясь не впасть ни в одну ошибку.